Часть восьмая. Зука выбрался из спальни и захлопнул за собой дверь. Что-то каталось по холодильнику, колотило изнутри по двери. Он уже почти подошел, чтобы открыть дверь, но в последнюю секунду остановился. Мысли его были спутанными. Голова чувствовала себя не очень хорошо. Мозг словно вошел в штопор. Он не понимал, что только что увидел, но знал, что из этой квартиры нужно убираться. «Нет проблем», — бормотал голос у него в голове. «Давай, так держать! Охладись! Не нервничай, чувак!» Он едва осознавал значение этих слов. Голос с американским акцентом, казалось, исчезал в каком-то длинном черном тоннеле. В какой-то момент он стал таким тихим, что Зука едва мог его различить. Он вдруг понял, что думает на тайском. В первый раз за несколько лет. Даже его родной язык казался странным потоком быстрых, острых, бритвенных лезвий, которые вонзались в мякоть его мозга. Он едва справился с кучей сложных замков, распахнул дверь и чуть не выпал в холл. Ах, как он попал в здание! Вверх по металлической лестнице через дверь в конце длинного коридора он доковылял до нее и выбрался наружу. Жаркая октябрьская ночь обожгла легкие. Он мог чуять каждую ядовитую частицу выхлопных газов, заполнявших город. Каждый атом дерьма, грязи и запекшейся крови на улицах. Воздух, такой пыльный, беспощадно сухой, был так не похож на спелый, сочный, как поцелуй воздух Бангкока. Зука едва отдавал себе отчет в том, как спускается по пожарной лестнице и заходит за угол здания. Пустая улица, казалось, была шириной в целую милю. Тротуара не было, только переход и бесконечно серое шоссе, тянущееся в сторону других частей города. Машин не было. Вокруг вообще не было слышно никакого движения. Даже находясь в теперешнем странном состоянии, Зука понимал, что что-то не так. На улицах Элэй часто нельзя было увидеть пешеходов, но машины там были всегда. Далеко, рядом со следующим переходом, он увидел небольшую группку фигур, двигавшихся в его направлении, омытых ярко-красным светом светофоров. Несколько бесконечных секунд он глядел, как они приближаются, пытаясь понять, не мираж ли это, и сообразить, что ему делать. Затем он пошел им навстречу. Блондин что-то жуткое сделал с его головой. Ему была нужна помощь. Может быть, эти люди смогут чем-то помочь ему? Но когда он подошел ближе, ему на секунду показалось, что он все еще в спальне. У одного из подошедших была огромная рана вдоль обнаженного торса. Другого ударили чем-то тяжелым и зазубренным по лицу. Нос был наполовину разможжен, а одно глазное яблоко висело на ниточке нервов, истекая желтой жидкостью. На следующем ран не было, но выглядел он так, словно умер от голода. Его обнаженное тело все состояло из обтянутых кожей костей и впадин. Гениталии втянулись во впадину тазовых костей, а его истинно белая кожа была покрыта огромными черными и пурпурными лезиями. Когда создания наконец заметили его, они приоткрыли рты и раздули ноздри, улавливая его запах. Было уже слишком поздно, чтобы пытаться сбежать. Но он не мог бежать. Он вообще не был уверен, что может стоять еще хотя бы пару минут. Так что он подался вперед и отдал себя им на растерзание. Небольшая группа обступила Зука, поддерживая его, неуклюже помогая стоять, насколько они могли. Выбитый глаз удержал его от падения и теперь поддерживал за плечи. Резаная рана опустил подбородок на его плечо, но не укусил. Лезий чуть толкнул его локтем, подгонял. Зука понял, что они с ним заодно. Они приняли его за своего, как-то выделили из остальной толпы. Они будто приветствовали его. У Зука мелькнула безнадежная мысль, что случится, если они встретят кого-нибудь живого. А затем в животе вдруг проснулся голод. И он понял. Конец рассказа. Читал Владимир Князь. Under my skin. We'll be right back.
sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of the warning voice. It comes in the night, how it rings and repeats in my ear. Don't you know? Begin, 'cause I've got you under my skin. Yeah, you're right there under my skin. You're crawling under my skin.